В середине ночи все расчеты были уже закончены. Ксердаль включил машину и принялся изливать в пространство лучистую энергию в том направлении и с той интенсивностью, какая была ему нужна. Полчаса спустя он остановил машину, улегся в постель и заснул сном праведника. В течение двух дней Зефирен Ксердаль продолжал свои эксперименты. На третий день, в тот момент, когда он выключил свою машину, к нему кто-то постучался. Распахнув дверь, Зефирен Ксердаль оказался лицом к лицу с банкиром-ликером. «Наконец-то я застал тебя», — воскликнул Робер-ликер, переступив порог. «Как видите, я у себя», — произнес Ксердаль. «На этот раз мне повезло», — ответил ликер. «Не знаю, сколько раз я понапрасну взбирался на твой несчастный седьмой этаж. Где ты, черт возьми, пропадал?» «Я ненадолго отлучился», — пробормотал Ксердаль, невольно покраснев. «Отлучился», — с возмущением воскликнул господин ликер. «Отлучился. Да ведь это безобразие. Нельзя же заставлять людей так беспокоиться». Зефирен Ксердаль с удивлением взглянул на своего крестного. Он, разумеется, знал, что вправе рассчитывать на добрые отношения своего бывшего опекуна. Но настолько... «Но, дядюшка, почему это вас так трогает?» — спросил он. «Почему это меня так трогает?» — воскликнул ликер. «Да ты не знаешь, разве несчастный, что все мое состояние сейчас держится на тебе?» «Не понимаю», — заявил Ксердаль, усаживаясь на край стола и подвигая гостю свое единственное кресло. «Когда ты пришел ко мне, — начал ликер, — и рассказал о своих фантастических планах, тебе, в конце концов, признаюсь, удалось меня убедить». «Еще бы», — заметил Ксердаль. «Так вот, я решительно поставил на твою карту и вел на бирже серьезную игру на понижение». «На понижение?» «Ну да, я приказал продавать». «Что продавать?» «Золотые прииски». «Тебе ведь понятно, если болид упадет, золотые прииски понизятся, и тогда понизится?» «Все меньше и меньше понимаю», — перебил его Ксердаль. «Какое действие моя машина может оказать на какие-то золотые прииски?» «Разумеется, не на самые прииски», — согласился господин ликер. «А вот на уровень акций это дело другое». «Пусть так», — уступчиво произнес Ксердаль. «Вы, значит, продали акции золотых копий». «Это не бог весть как серьезно. Это только доказывает, что у вас есть такие акции». «Да нет же, у меня нет ни одной». «Вот так ловко», — воскликнул Ксердаль с удивлением. «Продавать то, чего у тебя нет». «Здорово, хитро. Мне бы это было не по плечу». «Такая штука, мой друг, называется биржевой операцией», — пояснил банкир. «Когда нужно будет представить акции, я их куплю, вот и все». «Но какая же в этом выгода? Продавать для того, чтобы затем снова покупать? Не больно это умно, на первый взгляд». «Вот тут-то ты ошибаешься. Ведь к этому времени акции золотых приисков упадут в цене». «А почему же они упадут в цене?» «Да потому что болид пустит в оборот больше золота, чем имеется в настоящее время на всей земле. Поэтому стоимость золота упадет по меньшей мере наполовину. А вот тогда цена на акции золотых копий опустится до ничтожной цифры, чуть ли не до нуля. Теперь ты, наконец, понял?» «Конечно», — несколько неуверенно ответил Ксердаль. «Вначале», — продолжал ликер, — «я радовался тому, что поверил тебе. Заметные изменения в курсе болида, ожидание его падения, вызвали первое понижение в 20% на золотые акции. Глубоко убежденный, что последует еще более значительное понижение, я очень сильно взорвался». То есть продал огромное количество золотых акций, не имея их на руках, как и прежде. Разумеется. «Теперь можешь себе представить мое волнение при создавшихся обстоятельствах. Ты исчез. Болид, задержанный в своем падении, блуждает по всему небосклону. И вот результат. Золотые акции снова поднимаются. а я теряю колоссальные суммы. Как прикажешь мне к этому относиться?» Зефиренг Сердаль с интересом глядел на своего крестного. Никогда еще не видал он этого обычно столь сдержанного человека таким взволнованным. «Я не вполне уяснил себе вашу комбинацию», — произнес наконец Сердаль. «Это слишком сложно для меня. Одно я, кажется, понял. Вам было бы приятно, чтобы болид свалился. Ну так вот, будьте спокойны, он свалится. Ты за это ручаешься? Ручаюсь. Своим честным словом, своим честным словом». «Но вы-то приобрели для меня участок?» «Конечно», — ответил Ликер. «Все в порядке. У меня при себе документы и купчая». «Ну тогда все отлично», — сказал Ксердаль. «Могу вам даже сообщить, что опыты мои закончатся к 5 июля этого года. В этот день я покину Париж и отправлюсь навстречу болиду». «Который свалится?» «Который свалится». «Я поеду с тобой», — воскликнул господин Ликер с волнением. «Что ж, если вам это улыбается», — произнес Зефиренг Сердаль. То ли сознание ответственности перед господином Ликером, то ли научная заинтересованность, снова целиком охватившая его, но некое благотворное влияние удержало Ксердаля от дальнейших безумств. Начатые опыты проводились серьезно и методически. И таинственная машина возобновляла свое жужжание вплоть до 5 июля раз по 14 сутки. Время от времени Зефиренг Ксердаль проводил астрономические наблюдения за метеором. Это давало ему возможность убедиться, что все протекает без заминок и в полном соответствии с его предположениями. Утром, 5 июля, он в последний раз направил свой объектив к небу. «Все в порядке», — произнес он, отходя от прибора. «Теперь можно предоставить его самому себе». Ксердаль тут же принялся за упаковку своих вещей. Прежде всего, машина. К ней несколько запасных лампочек, затем подзорная труба. Ксердаль с поразительной ловкостью обернул все это тряпками и уложил футляры, обитые изнутри мягкой тканью, которая должна была защитить эти хрупкие вещи от всяких случайностей в пути. Затем наступила очередь его личных вещей, но с первого же шага он натолкнулся на серьезное препятствие. Во что уложить вещи, который он намеревался взять с собой? В дорожный сундук? У Зефирена Ксердаля отроду не было такового. Значит, чемодан. После долгих размышлений он вспомнил, что где-то у него в самом деле есть чемодан. И лучшим доказательством его реального существования могло служить то, что после напряженных поисков этот чемодан действительно нашелся в темном чулане. Здесь были нагромождены всевозможные обломки предметов домашнего обихода, столь различные по своему происхождению, что вряд ли в них разобрался бы даже самый опытный антиквар. Чемодан, который Ксердаль в конце концов вытащил на свет Божий, некогда был оклеен холстом. Лохмотья, прилипшие к картонному каркасу чемодана, можно было разглядеть и сейчас. Что касается ремней, то их существование в прошлом представляло некоторую вероятность, но утверждать это было трудно, так как от них не осталось ни малейшего следа. Зефиренг Сердаль, раскрыв чемодан, вытащенный им на середину комнаты, задумался, уставившись на его пустые отделения. «Что же сюда уложить?» «Только самое необходимое», — твердил он самому себе. Нужно, следовательно, действовать методично и произвести тщательный отбор. Следуя такому принципу, он прежде всего положил на дно чемодана 3 башмака. Позже ему пришлось горько пожалеть о том, что из 3 башмаков один, по несчастной случайности, оказался ботинком на пуговицах, другой – полуботинком на шнуровке, а третий – просто мягкой туфлей. Но в данную минуту это не представляло особых неудобств, и целый угол чемодана был заполнен, а это уже хорошо. Уложив обувь, Зефиренг Сердаль почувствовал усталость и оттер лоб. Затем он снова предался своим мыслям. В результате глубоких размышлений он смутно осознал свою неполноценность в искусстве укладывать дорожные вещи. Потеряв, наконец, надежду добиться успеха, Ксердаль, применяя общепринятый метод, решил действовать по вдохновению. Он шарил в ящиках и в груди всякого платья, извлекая оттуда предметы своего гардероба. Через несколько минут куча самых разнообразных вещей переполнила одно отделение чемодана. Возможно, что другое отделение осталось пустым, о чем Зефирен Ксердаль даже и не догадывался. Поэтому оказалось необходимым решительным ударом каблука примять груз, наполнивший первое отделение, каковым действием и была достигнута известная согласованность между содержимым и содержащим. В заключение чемодан был охвачен крепкой веревкой, связанной целой серией таких замысловатых узлов, что сам изобретатель узлов впоследствии оказался неспособным их распутать. Покончив с этой последней операцией, ученый муж с горделивым удовлетворением поглядел на плод своих трудов. Оставалось только отправиться на вокзал. Зефирен Ксердаль был, как уже известно, неутомимым ходоком. Все же нечего было и думать доставить на вокзал при пешем способе передвижения машину, телескоп и чемодан. Вот так задача. Нужно предположить, что Ксердаль в конце концов открыл бы, что в Париже существуют фиакры. Но судьба избавила его от такого тяжкого умственного напряжения. На пороге неожиданно появился господин Ликер. «Ну как, Зефирен?» – спросил он. «Ты готов?» «Я ждал вас, сами видите», – с полной искренностью ответил Ксердаль, который на самом-то деле совершенно забыл о том, что крестный собирался поехать с ним. «Тогда идем», – сказал господин Ликер. «Сколько у тебя мест?» «Три. Машина, телескоп и чемодан. Одно дай мне, а остальное снеси вниз сам. Моя карета ждет у подъезда». «Какая удачная мысль», – с восхищением заметил Зефирен Ксердаль, запирая за собой дверь квартиры.